Ирина, да, спасибо. Так, добрый вечер. Сегодня у нас мы обсуждаем главу Пинхас, и первая тема у нас на сегодня это сейчас я поговорю. Это заслуги отцов и заслуги детей в контексте этой главы. А вторая тема, так как на прошлой неделе у нас был пост 17-го Тамуза, то мы немножко пройдемся по авторе, которая читается в общественные посты в Минху. Вот, и тема в этом контексте называется «Евреи разных народов». Понятно, слышится как бы парафраз «дети разных народов», да? Итак, начинаем. Значит, в нашей недельной главе, по-моему, самой большой главе в Торе, главе Пинхас, в ней обсуждается, среди прочего, и то, как будет разделена земля между людьми, которые войдут в землю. То есть сначала была проведена перепись, а потом в подведении итогов переписи говорится, вот исчисленные из сынов Израиля 601 730. И говорил Господь Моше так: для этих разделена будет земля в удел по числу имен. Многочисленному дай больше удел, а малочисленному дай меньше удел. Каждому по его исчисленным дан будет его удел. Но по жребию должно делить землю. По именам колен их отцов получат в удел. По жребию наделять его уделом ввиду многочисленности и малочисленности. Значит, здесь есть несколько вещей, которые противоречат одна другой. И чтобы навести как бы порядок в этом, надо было, во-первых, хорошо вникнуть в Раши, и тогда становится понятна вообще эта картинка. Когда становится понятна эта картинка, как бы нам становится понятно, что это касается не только того поколения, но и всех последующих поколений, вообще всех людей, всех семей. Значит, Раши, давайте я просто прочту сначала быстро нужный нам кусочек у Раши, а потом я это уже объясню по-простому. Значит, тут говорится на 55-й пасук: но по жребию должно делить землю по именам колен их отцов. Ну давайте раньше, 54-й еще захвачу. 54-й стих. Многочисленному дай больше удел, а малочисленному дай меньше удел. Каждому по его исчисленным дан будет его удел. Раши говорит, колену многолюдному давали большую долю, и хотя наделы не были одинаковы, ибо везде наделы определялись в связи с численностью колена, все решалось только по жребию, а жребий падал по велению Духа Святого. Значит, так, хватит. Теперь 55 стих. По имени колен их отцов. Это вышедшие из Египта. Писание отличает этот удел, то есть этот раздел или наследование, от всех уделов, упоминаемых в Торе. ибо в случае других уделов живые наследуют умершим, здесь же умершие наследуют живым. То есть Раши здесь делает сначала вывод, а потом нам объясняет. Мы потом вернемся к этому выводу. Значит, как следует это понимать? Два брата из вышедших из Египта имели сыновей не моложе 20 лет, вступивших на землю. У одного был один сын, у другого три сына. Один получил один надел, а три получили три надела. Как сказано, для этих будет разделена земля. Это в 53 стихе. Их надел возвратился к их деду, то есть надел четверых рассматривается как принадлежащий отцу их отца. И все они, два брата, имеющие четырех сыновей, делят поровну. И таково значение сказано по именам колен их отцов получат в удел. После того, как сыновья получат надел, они разделят землю по отцам, вышедшим из Египта. Если бы, то есть... Звучит очень запутанно, и поэтому Раши как бы объясняет, что если бы изначально делили по числу вышедших из Египта, то четыре сына получили бы только два надела. Теперь же они получили четыре. Значит, это он ссылается на Сефре и на Талмуд Баба Батра, 117 лист, первая сторона. Значит, я сначала объясню, как это было тогда, а потом мы немного поговорим именно о правиле, которое здесь смог сформулировать Раши. Значит, итого, есть перепись тех, кто вышли из Египта, есть через 40 лет, 39 лет, перепись тех, кто пойдет завоевывать землю. Значит, сначала пересчитываются те, кто пойдет завоевывать землю. Это то, что Раши говорит там. Значит, четыре сына, например. Так, четыре сына, значит, три от одного брата, один от другого брата. Итого четыре. Значит, так как они четверо в одном колене, то это колено получит землю, учитывая как бы вот этих вот четверых, то есть на четыре участка земли, упрощенно. Колено получит четыре участка земли. Дальше, как оно будет делиться между этими четырьмя? Значит, по их отцам, которые вышли из Египта. Отцов было двое. Значит, вот эти вот четыре участка делятся на два. Соответственно, трое получат два участка земли. То есть между ними поделят эти два участка земли. А сын второго брата, который один, он один получит два участка земли. Значит, тут достаточно странная и сложная система наследования. И Раши подчеркивает, что во всех других случаях наследования такой метод не использовался, что он использовался именно здесь. Но как бы тут не просто прат, то есть частный случай, а как бы из этого частного случая выводится правило. И это правило, что умершие наследуют живым. Значит, в случае вот этих вот братьев и их сыновей получается так, что один сын, который получил от отца двойной участок земли, получается, что сын получил в заслугу отца, который вышел из Египта. Там же, где трое сыновей получили два участка земли, то есть они не получили три участка земли на каждого получастка, потому что у них один отец. И тут получается как бы обратная картина. Если в первом как бы сын получил в заслугу отца, то есть схута вот, заслуга отца, то во втором случае ситуация обратная. Один вышедший из Египта, вот, по идее, он должен был получить один участок земли. Благодаря тому, что у него три сына, то три сына, которые пойдут завоевывать землю, то эта семья получает два участка земли. То есть получается, что в этом случае как бы умерший наследует живых. То есть как бы если там схут, а вот заслуги отцов, то здесь наоборот схут баним. То есть благодаря детям, в заслугу детей, как бы эта семья приобретает, то есть и, как бы, и соответственно, умерший отец их получает заслугу детей. Значит, фактически то, что здесь формулирует Раши, то не только потомки могут получать какие-то плюсы, привилегии, заслуги за счет своих отцов, но есть ситуации, когда происходит все наоборот, когда достойные потомки тем, что делают, тем, как они себя ведут, добавляют заслуг своим родителям. Даже если эти родители уже не на этом свете.
Извините, пожалуйста. Здесь
умершие наследуют живых. Значит, объясню эту идею с позиции, вот как меня и других учил рав Ицхак Зильбер, зихрону левраха. Значит, в Масехет Йома, в трактате Талмуда, посвященном службе Йом-Кипура, на первой же странице поднимается, Гмара поднимает вопрос Йом-Кипури-Май. Значит, дело в том, что в тексте Торы нету словосочетания Йом-Кипур, день искупления, а есть словосочетание Йом-Кипурим, день искуплений во множественном числе. И Талмуд задается этим вопросом, почему искуплений, а не искупления. И ответ, который в Талмуде, что это искупление лехаим улеметим. Для живых и для мертвых. И рав Ицхак говорит, как бы искупление для живых, оно понятно. Человек прожил год, подводятся итоги этого года. Что сделано, что не сделано, что сделано хорошо, что сделано плохо. То есть человек прожил год, можно, есть какие-то изменения, надо обновить как бы счет души этого человека. То есть что он из себя представляет на данный момент. Говорит, но если душа на том свете, и уже не первый год на том свете, то зачем в Йом-Кипур заново пересчитывать счет этой души, если как бы за этот год она не была в теле, соответственно, у нее не было возможности что-то сделать. Ни заповедь, ни преступление. Зачем каждый год ей тоже пересчитывать в Йом-Кипур? Вот. И Рав Ицхак учил так, он говорит, смотрите, да, душа покидает этот мир, но потом, за то время, что она жила, она успела оставить след в душах других людей. И потом, когда она уже на том свете, а эти на этом свете продолжают путь, на который повлияла вот эта вот душа, то этой душе тоже каждый год что-то капает в заслугу или в плюс, или в минус тех, которые живут. И Рав Ицхак объяснял, что там, если человек оказался рядом с другим в трудную минуту, помог, поддержал, направил на путь истинный, сам умер, а этот здесь живет, порядочный человек, ведет себя честно, помогает другим, то каждый год в заслугу вот этого вот, который здесь на земле, душе того тоже будет что-то добавляться. Или, не дай бог, в обратную сторону. Там кто-то взял там какого-то мальчика и научил его воровать, дал ему попробовать сигареты, наркотики, вот, дальше там дал ему продавать и наркотики. И в результате первый уже давно на том свете, а этот здесь так себя ведет, продолжает этот путь. Соответственно, душа первого каждый год будет еще что-то сыпаться за поступки того, кого он оставил на этом свете. То есть итого получается, что не рвется связь между душами тех, которые остались здесь, и тех, которые покинули этот мир. И счет как бы, перед Богом заслуг или преступлений, как бы он общий счет. То есть он не только индивидуальный, но он еще и как бы, отражается на всех душах, которые в этом завязаны. Опять же, можно сказать и про большую часть присутствующих здесь. Все-таки большая часть присутствующих в этом зуме живут в Эрец Исраэль. Мы заслужили подняться в Эрец Исраэль. Да, у каждого были свои какие-то обстоятельства. Вот, но сотни поколений наших родителей мечтали об этом, и у них не было такой возможности. Так вот, получается, тем, что мы здесь, это плюс всем этим душам, о которых мы молимся, уже с этой земли, святой земли. Опять же, там, чтобы образно сравнить вот это вот понимание, что есть души в теле и души, которые оставили тело. И получается, что иногда есть ситуация, когда как бы, у достойного человека, известного человека, дети получают какие-то преимущества в обществе именно благодаря тому, что они дети этого человека. Это скута вот в самом простом смысле. Заслуга отцов. А есть и наоборот. То есть, если в семье там какой-то человек, неважно в каком из последующих поколений, сделал что-то важное, полезное для мира, то это автоматически прибавляет заслугу на том свете всем его предкам. То есть, грубо говоря, это вот как в спорте, будь это футбол, будь это баскетбол, то есть командные соревнования. Там есть игроки, которые на площадке, есть игроки, которые на скамейке запасных. Если команда выигрывает, то выиграли все, все становятся одинаково чемпионами, и те, которые на площадке, и те, которые на скамейке запасных. Вот. Если команда проиграла, то, соответственно, это легло на всех, разделено на всех. Вот. Те, которые души, которые в теле, это можно сравнить с теми игроками, которые на площадке. Вот. Те, которые на скамейке запасных, это души, которые покинули тела, которые на том свете. Вот. Это одна идея. Мне кажется, что это важное правило, правило жизни. И Раши так ненароком эту тему поднимает, но эта тема заслуживает большего, гораздо внимания. Вот. Итак, это первая вещь, первая тема на сегодня. Вторая тема в пост 17-го Тамуза. В принципе, во все общественные посты, кроме 9 ава, в 9 ава там особые тексты читаются, во все общественные посты уже под конец дня в молитве Минха читается автора, отрывок из пророков. И это отрывок из пророка Ишаяху, он состоит из конца 55 главы и первых 8 стихов 56 главы. И это очень интересный текст. Я в этот шаббат слышал интересный, опять же, комментарий, взгляд на этот текст. Начал уже сам смотреть всех комментаторов, и действительно вот этим хочу с вами поделиться. Значит, начнем с самых общих моментов. Тема называется «Евреи разных народов». Значит, самые общие моменты у нас такие. Еврейская история, история еврейского народа мудрецами уподобляется Луне. Почему Луне? Потому что начинается с полнолуния, исход из Египта, 10 казней, чудеса на море, чудеса в пустыне, завоевание Рецесраля, потом оно начинает убывать, 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 убывать. Потом уже такое ощущение, что Луна исчезла совсем. Ее уже на небосводе нету. А потом вдруг появляется серпик, начинает расти и расти опять до полнолуния. Причем Тора и пророки наперед проговаривают и момент убывания, и неплавно, но именно вот концовку, вот как будет концовка, как опять вернется все к состоянию вот, полной луны, состоянию цельности. Другое сравнение, которое часто можно встретить у мудрецов Талмуда, это сравнение с закатом солнца ночью и восходом солнца. Причем и большая часть мудрецов как раз им вот сравнение с солнцем больше нравится. Почему? Потому что солнце, если вы наблюдали восход солнца, то оно светлеет, 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 а потом оно раз и выпрыгнуло. Фактически выпрыгнула уже целиком. Не как Луна, которая маленький серпик и начинает по чуть-чуть расти. Вот. А выпрыгнула целиком и засветила. Есть известное высказывание мудрецов, что самая сильная темень, темнота ближе к рассвету. То есть чем ближе рассвет, тем темнее. И этот образ сопровождает всю еврейскую историю. То есть когда хуже, 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 потом хуже некуда, говорят, значит скоро рассвет. Если так сгущается тьма, значит скоро рассвет. И события 20 века с катастрофой и потом вдруг как бы выпрыгивает на небосвод государство Израиля, освещает весь мир и поднимается выше к зениту. Очень как бы соответствует вот этим предсказаниям, которые у нас есть в Торе и у пророков. Теперь пост. Пост – это, я как бы всегда объясняю, чем пост отличается от лечебного голодания. То есть иногда поголодать оно полезно. Вот. Почему голодать полезно? Потому что есть разница между там не было возможности покушать и голоданием. Голодание – это как бы ты заранее настраиваешься, что ты с такого времени по такое кушать не будешь. Когда ты сам настроился на это, то организм под это подстраивается, организм рассчитывает свои силы, так говорит. Значит, до этого времени еды точно не будет. Значит, до него надо до этого времени благополучно дотянуть. Хорошо. Значит, надо контролировать расход энергии. А на что у нас идет большая часть энергии? Значит, конечно же, это сначала поддержание температуры тела. потом это эмоции. То есть эмоции сжигают огромное количество энергии. Может быть, больше, чем все остальные физиологические процессы, кроме поддержания температуры тела. И то в жарком климате температуру тела поддерживать все-таки полегче. Вот, поэтому чем температура воздуха выше, тем и народ темпераментнее. Где холоднее, там народ поспокойнее, потому что у них просто нет столько как бы ресурсов, чтобы выбрасывать их на эмоции, энергетических ресурсов. Так вот, пост – это голодание плюс молитва, плюс определенное эмоциональное состояние. Голодание у нас не самоцель. Голодание, оно имеет массу своих преимуществ, подчеркиваю, перед ситуацией, когда просто ничего человек не ел. Да? Есть те, которые там ничего не едят, вот, но за день выпивают там 5 чаш кофе. Вот. И удивляются, почему я же ничего не кушаю, а толстею, толстею. Значит, пост – это голодание. То есть пост всегда принимается заранее. То есть надо объявить его для Бога и для себя, что я на себя с такого-то там времени принимаю пост. И, опять же, голодание не является самоцелью здесь, а является только лишь фактором, который высвобождает эмоциональные силы для определенной душевной работы. Для молитвы. Так вот, посты у нас, все посты в еврейском календаре, они по мудрецам. Значит, если вы вспомните Йом-Кипур, который по Торе, так Йом-Кипур у нас постом не называется. Есть Йом-Кипур у нас называется в Торе Шаббат-Шабатон. То есть суббота-суббота. То есть Йом-Кипур, он выше, чем суббота по радости и эмоциональному настрою. Там Хоцкий Ребе как-то сказал, что, говорит, 9 ава мы настолько подавлены горем, что просто кусок в горло не лезет. Вот. В Йом-Кипур мы настолько чисты и возвышены, как ангелы, что нам просто у нас нет потребности в еде. То есть это вот разница в эмоциональном настрое. Так вот, Йом-Кипур у нас не пост, хотя в Йом-Кипур мы тоже не едим. А посты на иврите это или цом, называется или таанит. Таанит от лаанот, угнетать, заставлять страдать. Цом лацу, поститься. Так вот, главное в постах, все у нас посты, это в память о каких-то трагедиях. Главный этап это, конечно, разрушение храма, то есть главный период траурный в еврейском календаре это с три недели с 17-го Тамуза и до 9-го Ава. 17-го Тамуза была пробита стена, и 9-го Ава – стена Иерусалима. 9-го Ава был сожжен храм, и первый храм, и второй, между ними там 420 лет, они были сожжены в один и тот же день года, 9-го Ава. На этот день вообще в еврейской традиции во всех поколениях падали какие-то тяжелые вещи, трагические вещи для евреев. Если мы говорим про Тору, народ в пустыне было совершено два самых тяжелых греха, за которые еврейский народ расплачивался на протяжении поколений. Это грех Золотого Тельца и грех разведчиков. Грех Золотого Тельца был сделан 17-го Тамуза, грех разведчиков 9-го Ава. То есть это задолго до построения храма и тем более его разрушения. Значит, итак, пост – это, в принципе, проработка в себе каких-то негативных эмоций. Дело в том, что, скажем так, я когда-то тоже увлекался позитивным мышлением. Думай хорошо, будет хорошо. Вот, и я много так в себе смог благодаря позитивному мышлению исправить. А потом в какой-то момент в синагоге я обратил внимание на изображение скрижалей с 10 речениями. И так вот для себя поразился, что 7 из 10 начинаются со слова «не», «ло». Вот. Я тогда понял, что позитивное мышление, оно не абсолютно, не абсолютная аксиома, что если Бог не смог дать человечеству закон, пользуясь только позитивными формулировками, значит, как бы идея позитивного мышления, она в чем-то однобока. Так вот, жить только позитивными мыслями невозможно. Негативные они накапливаются. И поэтому надо, во-первых, отдавать себе отчет в этом, во-вторых, надо уметь с ними работать. Надо их прорабатывать. В каждой эмоции есть свое место. И это царь Давид сформулировал в псалме. Мы это поем в пятницу вечером в Каббалат Шаббат. «Охаве Ашем синура». «Любящие Бога, ненавидьте зло». То есть... Если мы говорим про позитивное мышление, то как бы у любящих Бога не должно быть вообще эмоции ненависти. То есть они вообще не должны никого и ничто ненавидеть. Вот. Но царь Давид говорит: «Вы Ашем Синура, любящие Бога, ненавидьте зло». Не злого человека, там, не врага, там, а ненавидьте зло. То есть мы не против какого-то человека, ненависть не должна быть направлена против кого-то, а против того чувства, которое толкает того на зло. Но получается, что есть место в душе праведного человека и для ненависти. Соответственно, есть эмоции не только ненависть, есть скорбь, есть отчаяние. И в этом плане законы траура у нас очень хорошо продуманы именно с точки зрения понимания психологии человека. Там, вот посмотрите законы траура там, по умершему с этой точки зрения. Там фактически дается возможность вот первые 7 дней выпустить из себя вот это вот отчаяние, горечь, то, что накопилось, то, что как бы невозможно перевернуть на добро, и невозможно придать этому какое-то красивое объяснение. Просто выпустить из себя, отпустить. Это как из ведра, заполненного какой-то грязью, его надо вылить, а не добавлять туда чистую воду. Так вот, законы траура – это вот дать из себя этому выйти. Я в прошлый раз вам говорил и читал молитву поминальную за мальчика, который 13-летнего мальчика, который утонул. Мальчику исполнилось 13 лет, через месяц он утонул. Вот. Семья, 6 детей, он 4-й ребенок в семье. Даже старшие братья о нем отзывались с очень большим уважением. Это не наигранное. То есть я их потом поднимал с швы, и мы ехали на кладбище. Вот. Вот эти вот 7 дней, да, были на то, чтобы это из себя выпустить. А дальше уже надо находить какие-то ответы на то, как после этого жить дальше, как вернуться к жизни. Опять же, символичная вещь, что швы не встают, швы поднимают. То есть тот, кто стоит на ногах, он может протянуть руку тому, у кого нету этой опоры под ногами. Так вот, это то, что касается индивидуального траура, а есть национальный траур. То есть есть вещи, которые связаны с духом, душой нации. В принципе, душа каждого из нас, в ней есть что-то только мое, настолько мое, что я не показываю это даже самым близким людям. Там может твориться что угодно, и хорошее, и нехорошее. И в моей душе, безусловно, есть какая-то частичка души семьи, У каждой семьи есть свой дух, своя душа, что-то объединяющее. У каждой семьи есть частичка души народа. Тора в одном месте, мы скоро уже, вот сейчас на этой неделе мы заканчиваем книгу Бамидбар и дальше перейдем к книге Дворим. Там есть запрет, повторяется в книге Дворим, запрет идолопоклонства. И там есть замечательная фраза. Мужчина или женщина, семья или колено, душа которого там отвернулась от Бога и пошла в сторону идолов, там то-то, то-то и то-то. Значит, мужчина, женщина, семья или колено, а потом вдруг душа в единственном числе, душа которого. Вот. То есть есть душа мужчины, есть душа женщины, есть душа семьи, есть душа колена, есть душа народа. Вот. И в каждом из нас есть частичка этой души. Так вот, в этой частичке души, которая есть в каждом, отражены и надежды, и победы, и горечи всего народа. И тот, кто прорабатывает в себе это вместе со всем народом, как бы мудрецы про него говорят, что тот, кто скорбит по разрушению храма, то будет радоваться, тому Бог даст радость, когда храм будет отстроен. Так вот, пост нужен для того, чтобы выпустить из себя вот эту вот горечь о несовершенстве мира, которая у нас символизируется разрушением храма. А потом выстроен график выхода с этого состояния и, соответственно, как бы уже после полудня, когда уже солнце идет к закату, у нас идет переключение на позитив, потому что как бы негатив в нашей истории, в национальной истории, он конечен. Нам это было сказано еще с самого начала, еще 3300 лет назад. Даже там еще раньше, до египетского рабства, Бог Аврааму проговаривает наперед, что твои потомки будут рабами, но твои потомки выйдут на свободу и выйдут с большим достоянием, и у них есть будущее. Так вот, Минха, послеполуденная молитва в пост, мудрецы постановили читать в это время отрывок из пророка Ишаяху, Исаии. Значит, меня интересует только вторая часть этого отрывка, причем этот отрывок не соответствует там разделению ни еврейских глав, ни нееврейское разделение. То есть тут взят кусочек, несколько предложений из конца 55 главы, а дальше значит, первые 8 стихов 56 главы Ишаяху. Я прочту перевод по как бы, редакции Юсифона, ну, самое такое популярное издание. А потом мы уже пройдемся более глубоко. Так сказал Господь: храните правосудие и творите справедливость, ибо спасение мое скоро придет, и справедливость моя проявится. Счастлив человек, делающий это, и сын человеческий, держащийся этого, соблюдающий субботу, не оскверняя ее, и оберегающий руку свою, чтобы не сделать никакого зла. И пусть не говорит чужеземец, тут в данном случае слово «гер» используется, присоединившийся к Господу так: «Господь совсем отделил меня от народа своего». И пусть не скажет скопец, сарис в оригинале: «Ведь я дерево сухое, ибо так сказал Господь о скопцах, которые хранят субботы мои, избирают угодное мне и держатся завета моего, и дам я им в доме моем и в стенах моих память и имя, которое лучше сыновей и дочерей, ибо вечное дам им, которое не истребится». Имя вечное дам им, которое не истребится. И бнейнеха, то есть и чужеземцев, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, чтобы быть Ему рабами, всех соблюдающих субботу, не оскверняющих ее и держащихся завета моего. И их приведу я на гору святую мою и обрадую их в доме молитвы моем, всесожжение их и жертвы их, благоволение будут на жертвеннике моем, ибо домом, дом мой, домом молитвы назовется для всех народов. Слово Господа Бога, собирающего разбросанных Израиля, еще и других соберу я к ним, к нему, к собранным его. Это 8 стихов, и на этом автора заканчивается. Извиняюсь. Прочту еще один стих. Это вот из комментария, который как бы я слышал, и я его сегодня тоже перескажу. «Все звери полевые, придите есть всех зверей лесных». Значит, перевод, он более точный, не так, как я, не так, как здесь переведено в соответствии с другими комментариями. Значит, итак, более подробно сейчас пройдемся по этому тексту. Скажем так, что в нас в группе WhatsApp в общинной был большой спор вокруг того, кто такие эти сарисим. Как они, скопцы, переведены здесь, или более популярное слово евнухи, да? Значит, итак, начнем с самого начала, с первого стиха здесь, сейчас. Вот, комаршем. Шамру мишпат васуд цдака. Ки крова Ишуати лаво выцеткати лагигалот. Значит, то, что Бог говорит, что Он хочет от человека, то есть эта идея повторяется в пророчествах массу раз. Значит, здесь она сформулирована как мишпат уцдака. Значит, Мешпат это как бы суд, шофет, судья, имеется в виду стремление к справедливости, но цдака здесь как бы непонятно, в каком контексте это слово здесь приводится, потому что слово цдака, пожертвование, милостыня, как переводится слово цдака, буквально оно неправильно как бы при переводе утрачивается его энергетическая суть, а именно пожертвовать это жертва, это оторвать от себя, это дать кому-то, оторвав от себя. А у нас на иврите «цдака» от слова «цедек». «Цедек» — это справедливость. И как «цдака» дать деньги или что-то, поддержать кого-то, как это связано со справедливостью, самое простое объяснение, которое дают мудрецы, говорят, что да, как бы Бог дает кому-то больше, кому-то меньше, вот, но тому, кому дал больше, он дал не только для этого, но дал еще и для того, у кого меньше. А тот, у кого меньше, он кричит Богу о божественной несправедливости, почему ему дано меньше, чем ему необходимо. И тот, кто ему дает на земле, он фактически успокаивает его и снимает его претензии к небесам. И поэтому, поэтому он приводит справедливость в мир. Поэтому слово «цдака» оно от слова «цедек». И от этого же слова, от этого же корня у нас «цадик» – «праведник». Праведник – это тот, который приводит в мир справедливость разными способами, включая и «цдаку». Вот. Но когда здесь говорится, что Бог хочет от человека мишпат у цдака, то как бы самое простое понимание это может быть, значит, справедливость и милосердие. Так? По-моему, я так и прочел в переводе Иосифона, Брановера и Иосифона. Храните правосудие, творите справедливость. А, нет, нет, тут правосудие и справедливость перевели. Цдака, то есть переведено здесь от слова цедек. Значит, я вам прочту перевод Дат Микра. Не перевод, а комментарий Дат Микра на вот это вот первое предложение. Шамру мишпат васу цдака. Значит, он говорит... что это лекаем эт коль мицвот шахаяв адам лекайман мицвот шабен адам лехаверо мицвот шабен адам ламаком. Он говорит, что вот эти вот мишпат у цдака, что это две категории заповедей Торы, а именно одна категория, которая отражена на первой скрижали, это отношение человека непосредственно к Богу. И вторая категория заповедей, значит, это бенадам лехаверо, это отношение человека к другому человеку. Что отражено, как бы корни этих заповедей находятся на второй скрижали. Декаталог. Значит, итак, тут у нас сейчас. Значит, идем дальше. Тут у нас в этом отрывке говорится о том, что Бог ждет от человека, ждет от всех, от каждого человека. Это вот эти вот мишпат уцдака, так. А дальше, соответственно, как бы говорится, что счастлив человек, который действительно как бы так себя ведет. И подчеркивается, как, у нас это второй стих сейчас. Ашерей нош, я сезот, убен адам, ехзигба, как бы счастлив человек, нош, это как бы поэтический язык, это что все человечество бне нош, делающий это и человек, который за это держится, а именно здесь говорится «Шомер шаббат михалело, вешомер ядо, меасот колера». Значит, из отношения человека к Богу выбрано символом соблюдения субботы. То есть тот, кто соблюдает шаббат от нарушения, от его есть мне трудно подобрать русское слово, значит, есть понятие кодыш. Кодыш — это святое, а холь – это будничное, обыденное, то, в чем отсутствует святое. Так вот, михалело – это шомер шаббат михалело, значит, охраняющий шаббат от превращения его в что-то будничное, обыденное. Вот, вот логика как бы фонетическая этого слова. Значит, итак, счастлив тот, кто как бы выполняет из отношений человека к Богу, соблюдает субботу, и из как бы общее правило отношения человека к другому человеку, это шумер ядол на асот колера, как бы хранящий руку от того, чтобы сделать какое-либо зло. Значит, и дальше, то есть это общее правило, это как бы пророк говорит всему народу. Дальше он затрагивает две группы людей, которые эмоционально как бы зажаты, имеют эмоциональную проблему, у каждого свою. А именно, это те, кто прошли гиюр, бен-а-нехер, здесь называется, то есть сын другого народа, который говорит, что про себя как бы внутренне он боится, что Гавдель Явделейни Ашем Меаль Амо, значит, который говорит, что отделил меня Бог от своего народа. То есть, что его в еврейском народе не принимают как равного или не примут как равного. И Ваалемар Асарис, они Эцьявеш. А Евнух говорит про себя: «Я дерево высохшее». То есть имеется в виду, что у меня нет детей, у меня нет продолжения рода. То есть дерево, у которого уже нету жизни. И Бог им, обеим этим группам говорит: «Кикоамара Ашем ласарисей ашер ишмару эт шабтотай убахру умбаашер хефацти умахзиким бабрити ванатати лагем бавайти убахаматай яд вашем тов мибаним убанот шем олам этенло ашер ло и карат». Значит, для вот этих вот сарисим, евнухов, им Бог говорит, что значит, вы, которые соблюдаете мои субботы и держитесь моего союза, значит, вам я дам в моем доме, то есть имеется в виду в храме и в стенах храма, яд вашем, руку и имя хорошее, лучше, чем сыновья и дети, имя вечное дам вам, которое не будет искоренено. Значит, сейчас пару слов по поводу того, значит, что здесь говорится и какой это имеет смысл, сказанное здесь для нас. Значит, если мы вспомним про отца Авраама, который после того, как он мужественный поступок совершил, собрав всех мужчин в своем доме и погнавшись за армией, которая армией пяти царей, пяти государств, которая победила армию четырех государств и захватила добычу, среди этой добычи был его племянник Лот и все и все, что у Лота было, и увели в плен, и Авраам берет, догоняет, нападает, отбивает. На утро на Авраама нападает страх, потому что понятно, что они напали на армию, которая не ожидала, что вообще кто-то на них может напасть. Потому что не было на тот момент где-нибудь силы равноценной вот этой армии пяти царей. Поэтому это нападение ночное, оно, конечно, было неожиданностью, и эффект неожиданности во многом помог Аврааму. Вот, но после каждой ночи наступает утро, а утром станет понятно, кто на них напал. Вот. И Авраам этого боится, и Бог ему говорит: «Не бойся, Авраам, я щит тебе, заслуга твоя велика». И Авраам там с горечью говорит: какая заслуга? Что ты дашь мне? Вот у меня раб из Дамаска, Элиэзер из Дамаска, он наследует меня. То есть у меня нет наследника, которому я мог бы это передать. Что ты еще можешь мне дать? Зачем оно мне, если мне некому это передать? То есть какое удовольствие я могу получить, если ты мне еще там навалишь горы золота? если у этого нет будущего, у этого нет продолжения. И тогда Бог ему говорит, что, значит, не волнуйся, вот у тебя будет потомок, и именно твой генетический потомок выйдет от тебя, и он будет наследовать тебя, там, и так далее. Так вот, вот этот вот момент. И вот этот момент, что там как бы человек, у которого не будет детей, спасибо большое, обладает определенными психологическими настройками, и поэтому в древности, в царских домах Востока было принято там людей, спасибо, людей не там не низкого уровня, а именно высокого ранга бы в государстве, там тех, кого там казначеями, министрами назначали, что их скопили, то есть их делали евнухами. Почему? Потому чтобы он не крал из казны, чтобы ему не было для кого. Это во-первых. Во-вторых, чтобы они не участвовали в каких-то дворцовых заговорах. Потому что в дворцовых заговорах все равно участвуют те, кто что-то надеется для себя урвать. А если он сейчас занимает приличное место, то ради кого ему еще рисковать? Так вот, комментаторы говорят, что в этом отрывке у пророка имеется «Ваюх Сарисим Бейхаль Мелах Бавель», что евнухи, о которых здесь говорится у пророка, что возможно, что речь шла о евнухах, которые были при дворце, во дворце царя Вавилона. О каком периоде идет речь? Речь идет о периоде, когда прозвучит клич о возвращении в Эрец Исраэль. И при дворце царя Вавилона были евнухи, которые были еврейского происхождения. И как бы вопрос им, а их вопрос к себе, то есть, а нам-то зачем туда ехать из как бы, мировой столицы там в кусок пустыни? То есть те, которые поедут туда, они там приобретут землю, они отстроят храм, они будут вкладывать в это для того, чтобы их потомки как бы могли жить. А нам-то зачем? И тут значит, вот так Микра продолжает. В Канан Вуа Менахемет это Сарисим Гаэле у Мавасерет Лагем Шагам Гэм Иску Лашув Эль Эрец Исраэль им Коль Шавей Цион Минагола. Значит, что в словах пророка звучат слова утешения вот этим вот евнухам, что они тоже заслужат возвращения в Эрец-Исраэль вместе со всеми возвращающимися в Сион из изгнания. Значит, касалось ли это именно тех, которые были при дворце царя Вавилона, это как бы неизвестно. На это ответ мы вряд ли получим. Скорее всего, что речь идет не только о тех там нескольких чиновниках, которые были при дворце в Вавилоне. Но тут все-таки и вот то, что Тора нам приводит слова Авраама, и то, как комментаторы вспоминают про вот этих вот евнухов-чиновников в Египте, в Вавилоне, тут наводит на мысль, которую я озвучил в первой части лекции, а именно, что есть какая-то связь между душами, которая не рвется, связь между душами родителей, прародителей рода и их потомками. И вот эта вот идея, что живые наследуют мертвых, и мертвые наследуют живым, вот эта вот идея здесь как бы она обостряется, потому что евнух – это тот, который как бы говорит, чего бы я ни достиг, мне это некому передать. С одной стороны, некому передать здесь, на земле. Вот. Живым. С другой стороны, и обратное, то есть так как у меня нет потомков, то их заслуги мне ничего потом моей душе ничего не смогут прибавить. То есть тут есть как бы два этих аспекта. И то, что Бог как бы говорит, что Он проявит к ним милосердие и увековечит их имя. Более того, здесь говорится, Он сделает Яд Вашем. Яд – это рука, Шем – это имя. То есть Он как бы даст руку и имя. Значит, вот в Дат Микра здесь говорится, например, что вот эти вот Яд Вашем, сейчас, секунду, вот, Яд Вашем, значит, Мевне Асуй Ласкир Эт Шмо Шель Миша Невна Лизихрот. Значит, вот это вот Яд Вашем, это имеется в виду как бы здание, которое построено для того, чтобы увековечить, значит, чье-то имя. Это действительно мировая практика, когда люди состоятельные жертвуют там, на строительство синагоги, нового корпуса больницы, там, какого-то общественного здания во имя для того, чтобы увековечить имя кого-то из своих родителей, значит, уже покинувших этот мир. То есть это как бы известная практика. И вот эта вот фраза на иврите «Яд Вашем», я думаю, что многим уже и так известно и без знания иврита. Яд Вашем – это так называется музей памяти катастрофы в Иерусалиме. Значит, и взято как раз из этого отрывка. Ведь те, которые семьи полностью погибли в катастрофе, получается, что у них нет потомков на земле. И вне зависимости там, что они, может быть, не являются там евнухами, не являлись евнухами в буквальном смысле, в образном смысле от них тоже не осталось потомства на земле. И вот этот вот мемориальный комплекс Яд Вашем и является как бы вечной памятью о них, где их имя, их имена пытаются восстановить и сохранить. Значит, и опять же, как бы, общий смысл вот этой вот, этого рассказа про Сарисим, что человек, который не оставит после себя детей, какой смысл ему быть верующим, преданным Богу, там, соблюдающим Шаббат, там, и старающимся не делать никакого зла. И как бы, Бог говорит, что не волнуйся, твое имя не будет забыто. Те, у кого есть потомки, иди знай, как их поведение отразится на твоем имени. Вот. А у кого нет, то заслуги его при жизни отразятся на том, какое имя о нем останется. Вот. Значит, опять же, это мы сейчас читали этот отрывок по пшату. Есть, соответственно, у нас еще, кроме пшата, есть еще Ремез Драши Сод. Есть другие, более глубокие уровни понимания текста. Так, есть известный Зогар на вот этих вот самых сарисим, которые соблюдают шаббат. Как он правильно звучит? Надать лагам брити. Вот. Раньше, четвертый стих. Значит, ласарисим ашер Ашер Ишмару эт Шабтатай, Ове Бахру Баашер Хафацти Махзиким Бабрити. Значит, сарисим, которые соблюдают, хранят субботу, и избрали Башер, которых я избрал Башар Хафат Стен, так как они как бы прилепились ко мне и хранящие мой завет. Брит. Так вот, известный Зогар, это Зогар на главу Итро Ист 89, вторая сторона. Здесь картинка переворачивается совершенно неожиданно. Боу Верау Дварзе Баирмиягу Ахаварим Вело Першу Сот Адавар. Значит, вот по поводу сказанного тут у Ирмиягу, значит, товарищи, то есть мудрецы, сказали глубокую тайну. Значит, дальше тут цитирую, значит, Коамар Ашем Лесарисим, значит, так сказал Бог евнухам. И дальше Зогар объясняет, кто такие эти евнухи. Мигем Асарисим, кто эти евнухи? Элугем Ахаварим Шеоским Батора в Месарсим Ацмам Коль Шешет Ямея Шавоа в Амалим Батора у Балель Шаббат Мезарзим Эт Ацмам Базивугам Мипны Шейот Им Содот Айлюни Шегаю Ашаа Шеамалка Миздаведит Имамелах. Значит, я сначала переведу, как оно здесь написано, а потом объясню это, как это правильно понимается. Значит, кто такие эти евнухи? Это наши товарищи, которые занимаются Торой и как бы, которые масарсим ацмам, которые как бы сдерживают себя 6 дней в неделю и посвящают себя Торе, а в ночь Шаббата спешат соединиться со своими женами, потому как знают глубокую тайну, высшую тайну, что это время, когда царица соединяется с царем. Значит, царица соединяется с царем, это мы знаем из Каббалат Шаббат, что там вот поэтический гимн, который мы поем Лыха Дуди, это как бы, что мы выходим навстречу субботе, как жених выходит навстречу невесте, и Зогар говорит, что это время, когда идет соединение божественного присутствия на земле с бесконечным божественным. И самый близкий аналог вот этого вот контакта в физическом мире является интимная близость. Поэтому здесь интимная близость воспринимается не только как поэтическое сравнение, а как указание на силу связи. Значит, можно ли понимать буквально Зогар? Понятно, нет. Но из вот этого вот отрывка Зогара выросла целая традиция, которой придерживаются большая часть хасидских дворов, что интимная близость с женой рекомендуется и очень поощряется именно по шаббатам, а в будни тут как бы определенный вид сублимации, то есть вот эти вот силы надо направлять на духовное интеллектуальное развитие. Значит, идем дальше по авторе. Дальше у нас говорится про геров. Значит, шестой стих. Увне анехар анилваим аль ашем лешарто лаво этшем ашем льет ло авадим коль шумер шаббат михало мазиким бабрити. Значит, для тех потомков неевреев, которые сопровождаются Богом и они стараются лешарто, то есть служить Богу и любить имя Бога. Так вот, льет ла вадим, быть его как бы рабами, рабами в данном случае именно в возвышенном смысле. О каких потомках неевреев идет речь, здесь подчеркивается, что «Коль шамер шаббат мехалело у махзиким бабрити». Точно так же, как там говорилось во втором, кажется, стихе про всех, то здесь говорится, выбираются, значит, именно эта группа, и говорится, что именно речь идет о тех, кто соблюдает шаббат и держится союза с Богом. То есть не делать никакого зла. И Бог их приведет на Эль-Гар-Кодши, Самахтим Бавейт Тфилати, значит, и будет их радовать в своем доме, в доме молитвы, и их карбаны, значит, карбаны Ола и Звахим, то есть их приношения, будут с удовольствием возлагаться на жертвенник Бабайти в моем доме, как бы говорит Бог, то есть в храме, и настолько, что Бейт Тфила и Каре Леколями, что храм будет назван домом молитвы для всех народов. Значит, итак, то есть тут речь идет фактически о гиюре, о герах, которые присоединяются к еврейскому народу из других народов. И это не то, как Тора говорит про гертошав, то есть пришелец, человек, которому было плохо там, где он жил, и он пришел жить среди евреев, а именно герцедок, человек, который прошел гиюр, потому что тут говорится именно и о соблюдении субботы, и о союзе с Богом. Так вот, получается, что вот эти вот геры, которые присоединятся из других народов, на этапе геулы, на этапе конечного избавления мира от зла и несовершенства, фактически вот это вот присоединение большого количества геров, и является одним из признаков геулы, признаков этого самого периода. И это то, что мы видим в нашем поколении, когда гиюр становится явлением массовым и массово обсуждается. И есть гиюр в армии, есть гиюр гражданский, есть гиюр в Израиле, есть гиюр в общинах вне Израиля. И есть попытки как бы ограничить это, и есть давление общин и общественности на то, чтобы это, наоборот, облегчить и сделать доступным. Значит, о чем, соответственно, как бы, когда мы говорим здесь про вот этих, про тех, кто прошел гиюр, да? Почему мы говорим, что именно о них идет здесь речь, как сыновьях неевреев? Значит, дальше еще два предложения прочту. В восьмой стих «Наум Адонай». Мекабец Нитхе Исраэль от Экабец Алав Леникбацав. То есть заявление Бога, речь Бога, Наумаша, собирающего рассеянных Израиля и еще собирающий к нему, к Израилю, Леник Никбацав. То есть, значит, вот эти вот Никбацав, это те, которые прибавляются к евреям. Вот Раши говорит, Носфим аль Квуцей Исраэль. Но софим, то есть добавочные к группам евреев, то есть фактически евреи возвращаются сюда часто со смешанными семьями и со своими родственниками нееврейскими. Это те, которые тянутся к еврейскому народу или уже стали, как бы, как связали свою судьбу с еврейским народом, и, соответственно, все вместе они едут сюда. И следующий, значит, соответственно, когда мы говорим, что Бог собирает, да? Что Бог собирает, то вопрос, Бог собирает геров, здесь говорится, бнейнехар. Он собирает их до гиюра или после гиюра? То есть важный момент. Или это люди, которые прошли гиюр там, и Бог их сюда собирает, об этом речь? Или речь идет о том, что те, которые тянутся и едут сюда, что на каком-то этапе это люди, которые пройдут гиюр и станут полноценными неотъемлемой частью еврейского народа. Смотрите, гиюр – тема большая и взрывоопасная. Вот, приведу просто несколько историй. Вот могу там два курьезных звонка, и их гораздо, поверьте, гораздо больше, но вот я выбрал два из них. Когда началась война России в Украине в 2022 году, то буквально там что-то через месяц или через пару недель, не знаю, Каким образом, в общем, позвонил ко мне некоторый человек из Питера. То ли он через интернет нашел мой телефон, то ли ему кто-то по цепочке как-то передал мой телефон. Значит, зная, что я преподаю на курсах ГИЮРа, значит, вот и РАФ, значит, вот он обратился с вопросом, как ему пройти ГИЮР. Говорит, у меня еврейская фамилия, я не помню сейчас какая. Может, она не еврейская, а немецкая, но как бы, потому что очень много фамилий похожих, да? Значит, он говорит, вот фамилия-то у меня как бы еврейская, а вот доказать никаких бумаг у меня нету. Вот. Как можно, можно пройти ГИЮР? Ну, я ему рассказываю, что я знаю как бы, про этот процесс. На что он мне говорит, неужели сейчас как бы, в связи с войной нет никакой экстренной процедуры прохождения ГИЮРа? Я его спрашиваю, говорю, а вы вообще Тору читали, вы молитесь, вы что-то соблюдаете? Нет, но я готов. Я говорю, очень хорошо, что вы готовы. Вот. Но как бы вы можете пойти обратиться там в синагогу и начать этот процесс. Он говорит, а сколько это занимает? Я говорю, ну, как бы за границей это занимает года два. Он говорит, а что, разве нет в связи с положением какой-то экстренной процедуры ГИЮРа? Я говорю, экстренная процедура ГИЮРа для того, чтобы человек приехал в Израиль, нету. То есть если человек соблюдает там этим живет, то тогда можно искать путь для сокращения этого процесса. Но для того, чтобы человек выехал из России, это не основание. Другой курьезный звонок был на прошлой неделе. Там одна общая знакомая дала мой телефон, чтобы я проконсультировал. Там позвонила женщина, вот. Говорит, мне нужен ГИЮР для моего супруга. Я говорю, очень хорошо. Первый вопрос, он гражданин Израиля? Она говорит, нет, он гражданин Турции. Я говорю, очень хорошо. А зачем ему ГИЮР? Вот она говорит, ну, мы, поймите нас, мы любим друг друга. Я говорю, очень хорошо. Тогда для него самый простой путь, значит, это если вы на него выйдете за него замуж, он получит как бы Алеф Хамеш, то есть вид на жительство, вот, и тогда у него появится там возможность пройти ГИЮР. Она говорит, я не могу выйти за него замуж, потому что я вдова, я потеряю пособие, вот, но помогите, вот, нам надо, чтобы он прошел ГИЮР. Говорю, но ГИЮР не используется как способ принятия гражданства. Он что-то читал, он как-то какое-то имеет отношение к еврейской традиции. Говорит, он готов учиться. Вы можете, значит, сделать так, чтобы он учился на своем языке? Говорю, на каком? На турецком. Я говорю, есть как бы курсы по-английски, есть, но больше всего это иврит и русский, изредка встречается испаноязычное, значит. В общем, такие бывают курьезные звонки. Значит, то есть замуж она за него официально не хочет, но у него есть виза. Она говорит, вы знаете, сколько он заплатил за эту визу? Я говорю, как бы на здоровье, но как бы путь вот такой. На самом деле, у меня есть другая история, если более серьезно. Действительно этнический турок, который прошел гиюр у меня, действительно герцедок. Никаких сомнений ни у кого нет. Человек, который поехал в Россию получать высшее образование. Там, помните, что высшее образование было достаточно. Как бы по цене, в принципе, ниже, чем в Западной Европе или в Америке. Вот, он поехал в Россию учиться в университет. И в университете вот он там высокий, красивый иностранец, на него липли там девушки, он ни на кого просто вот не обращал внимания. Очень скромный человек, по природе своей скромный. И вот он так на одну посмотрел и так говорит, Господи, вот если бы она согласилась, вот на ней бы я женился. Он к ней подходит, делает ей предложение. И она стала его женой. И на каком-то этапе выясняется, что вообще она еврейка и по маме, и по папе. Вот. Там у папы ее был какой-то бизнес там небольшой. Потом там на него наехали там рэкетеры, какой-то криминал. В общем, этот папа, который никуда не собирался ехать, вот, бросает все, то есть все это в смысле там всю эту ситуацию, вот, берет жену. Дочку уже, как бы, нет, дочку нет. Берет с женой, они быстро уезжают в Израиль, что никогда не планировали. Вот, так как ситуация опасная для дочки, для уже жены этого человека, он берет жену и своего ребенка и везет к себе, к родителям в Турцию, а сам приезжает аккуратненько там разрулить, как-то закрыть дела тестя в Россию. Потом он для себя решает, что Россия – это не то место, где он хочет жить. И Турция не то место, где он хочет жить. Вот. И он предлагает жене поехать в Израиль. И они едут втроем в Израиль. В Израиле жена работать не пошла. Он пошел и тяжело, на тяжелую работу и пахал. Жена много времени была дома. Вот, и в какой-то момент ему там товарищи, там соседи или кто-то, в общем, намекает, что жена начала гулять, пока он на работе. И в какой-то момент дошло до того, что он это обнаружил. Вот. он это обнаружил, был кризис, не буду сейчас пересказывать всего, никому это, эти подробности не нужны. Вот. В результате он разводится, он бьется за право воспитывать ребенка. И на вот этом вот этапе вот, он приходит на курсы де юра по-русски, потому что русский у него все-таки лучше, чем иврит. И человек прошел де юр, человек искренне верующий человек. То есть есть самые разные истории. Так вот, здесь есть все-таки в этой... Я говорил, что автора останавливается на 8 стихе, а в лекции, которую я слышал, это Рав Гисер, который сейчас как бы возглавил представительство как бы организации, подготавливающей гиюру натива в Кнессете, значит, он говорит, а стоит еще прочитать еще один стих, следующий стих. «Коль хаято садай», Эйтау лейхоль коль хайото бояр. Значит, все дома, животные моего поля будут кушать. Эйтау – это поэтический тоже язык. Всех животных бояр, лесных животных. Значит, и Раши на вот это вот «Коль хаято садай», Раши здесь сразу говорит «Коль герей аумот» – все геры из народов мира. И в комментарии Мецудат Давид тут говорится «Хаята саде эн», значит, что в принципе «хайот сады» – полевые животные, то есть они слабее в природе, чем животные лесные, чем дикие животные. То есть «хайот яр» имеется в виду хищники. Вот. И как бы, эти как бы мирные будут кушать хищников. Тут язык образов. И что здесь как бы говорится, о чем здесь говорится, что это именно вот эти вот представители народов, которые прошли гиюр. Именно про них фактически здесь говорится, что они будут в храме. И что храм будет называться домом молитвы для всех народов, это не значит, что все, кто хотят, будут ездить в храм и их будут туда пускать. Нет, будут пускать тех представителей народов, которые прошли гиюр, и они будут молиться от имени всех народов. И вот это вот девятый стих, что они будут поедать диких животных. Значит, кто такие эти дикие животные? Дикие животные – это те представители народов, которые как бы злые, агрессивные. Так вот, эти, которые прошли гиюр, которые открыли для себя и решили жить по нормам божественной морали, так вот они будут учителями морали в своих народах. И Бог им даст победить вот этих вот как бы носителей зла. Да. Известный пример тому в Танахе – это Авадия. Авадия Гер, который спасал пророков, который был, значит, при царе Ахаве высокопоставленным чиновником. И когда было гонение на пророков, он сам скрывал пророков еврейских в двух пещерах и кормил их из своего кармана. И потом он сам пройдет гиюр. И в заслугу того, что он спасал пророков, Бог даст ему пророчество. И в конце книги пророков есть так называемые треасар, малые пророки. Так вот, есть одна страничка пророчества Авадии. То есть он станет пророком. Пророк Авадия. И какому народу посвящено его пророчество? Именно Эдому, народу, из которого этот Авадия сам вышел. Так вот, подводя итог, можем сказать так, что процесс гиюра в наше время, который вызывает столько споров и по поводу кошерности, и по поводу всего. Это тоже один из признаков того, что мы находимся в процессе геулы, в процессе исправления всего мира. И получается, что в этом пророчестве проговаривается страх этих людей, которые проходят гиюр. А не будем ли мы вторым сортом? То есть, что Бог отделил нас вот чистокровных. Вот, говорится, нет, Бог любит и Бог сопровождает их, и у них есть особая функция, потому что они смогут именно быть вот этими вот учителями божественной морали и божественной мудрости в своих народах, потому что они не только носители языков, а они носители ментальностных языков, ментальностных кодов, и генетических, и ментальностных. И есть особая функция у Бога, выделенная именно для них. Это не просто тот, кто увидел религиозных соседей и начал тоже там чего-то там соблюдать, или там ребенок что-то принес из школы и начал что-то изучать, и тоже так решил для себя. У этого есть великое продолжение, то есть это люди, которые будут нести божественный свет тем народам, из которых вышли. Вот. Все. Спасибо. Вопросы, замечания, пожалуйста. Так, ну, наверное, я вас загрузил, поэтому надо время на обдумывание. Хорошо, всем хорошей недели, самочувствия хорошего, и чтобы события и новости нас радовали.
Спасибо, спасибо большое, Рафаэль, шавуатов, здоровья вам, всех благ.
Шавуатов и удачи, успехов вам всем. Всего доброго, шавуатов.